Радио «Свобода». При микрофоне Змітер Бартосік мы протягиваем наше подороже у просторы и часе по послевоенной Молодечанской области. Самое цікавае ў маёй працы – гэта нечаканыя сюрпрызы. Людзі, якія з'яўляюцца знянацку. Так здарылася з апошняй перадачай пра банду Альфонса Струка. Яе нехта пачуў з пастаўскіх краязнаўцаў, затым у таго краязнаўцы знайшлася знаёмая, чый сваяк быў у той самай бандзе, які адбыў 10 гадоў у лагеры і назаўжды застаўся ў Расіі. І тая пастаўская жанчына паведаміла мне, што Казімір Люцыянавіч Лоўкіс 1927 года нараджэння да гэтае пары жывы і здаровы. Жыве ён у горадзе Арле. Я без усялякай надзеі пакінуў свой нумар тэлефона, наўрад ці чалавек, якому за 90 захоча гаварыць пра тую справу. Але пазваніла ягоная дачка Святлана, якая пакуль яшчэ не ўгаварыла старога бацьку даць інтэрв'ю, але тыя дэталі, якія, стрымліваючы слёзы, паведаміла сама Святлана, народжаная ў 61 годзе, вельмі прасвятляюць карціну той даўняй крымінальнай справы. Вось такі быў званок з расейскага места Арла.
Слово «банда» даже звучит страшно. Конечно, какая-то обида у него, безусловно, осталась. Как он мне рассказывал, какая же, говорит, это была банда. Мы же, говорит, были просто голые боссы. Ну, отец-то мой вообще был без мамы, без папы. Его в тот момент, когда он остался, ему было 2 года, его никто даже в приют никакой не сдал. Понимаете, их было 4 детей. Которая просто бабушка там, этой бабушке уже было далеко, наверное, за 80, потому что она прожила почти 100 лет, она их вот растила, вот. Но никто, говорит, даже не помог там крупинкой зерна, то, что мы вот 4 остались. Брат старший у него был, он, говорит, просто был такой очень трусливый. Говорит, я, наверное, был кормильцем в этой семье. Конечно, говорит, бандитом я не был, поскольку, вы знаете, я не поверю в это. Я настолько горда своим отцом, я вам даже передать не могу. Для нас это икона. Он человек, к которому мы всегда с таким уважением все вокруг относились. Человек, который никогда не пил, не гулял, не скандалил. Вот он жил скромно, со своей какой-то конституцией в душе, которого люди уважали вокруг. Он всегда, он никогда никого не осудил, не обидел. У них было 10 гектаров земли, 3 гектара леса. Понятно, что тут их присоединили. В тот момент они уже были без родителей, все это забрали. Бабушка, которая там их пыталась воспитывать, все ушло в колхоз. Они просто остались никому не нужны. Но, конечно, у отца осталось. Осталась какая-то не то что обида. Осталось, что, понятно, пришлось голодать уже после присоединения. Не стало этой земли, леса там и так далее. Ну...
Таким чином, за сухими родками, Лоўкіс Казімір Люцыянавіч, уроженец и житель деревни Леоновичи, из крестьян середняков, поляк, беспартийный, холост, образование 4 класса, несудим, проступая живая особа, сирота, обрабованная советской уладой.
То есть мы, говорит, не были озлобленными, мы, наверное, подростки, дети еще не понимали, что там произошла смена строя, власти и так далее. Война эта прошла, он еще потом в Вильнюсе пленных немцев водил на работы, с работы. Естественно, оружия-то у них было много, наверное. Он говорит, у меня, говорит, было оружие, был пистолет, но как они собрались? Он говорит, как? И вечеринки, и танцы, и какие-то, ну, подростки. Пошли в сельсовет. Но в сельсовет, говорит, мы пошли, естественно, думали, что там есть деньги. Мы голодные, босые. Вот. Говорит, когда они зашли в этот сельсовет, сторож залез на чердак. Ну, мы говорит, прошлись, нигде там, понятно, какие там деньги в сельсовете. Он говорит, я даже не видел, кто сбросил этот портрет Сталина. То ли его кто-то зацепил, он упал, то ли его кто-то снял и бросил. И они же пошли все в магазин. А говорит, а я пошел домой спать. Но, говорит, в магазине они взяли рулоны ткани, которые подарили там своим девушкам. А потом, говорит, была вечеринка. На этой вечеринке мы, говорит, пришли танцевать, но отец опять говорит, они окружили, ну, понятно уже, милиция, полиция, там, как хочешь назови. Но, говорит, я не успел тут на эту вечеринку. Меня, говорит, взяли дома. Я спал, пришли. Арестовали, говорит, оружие, я отдал этот пистолет, который у меня был. Вот такой, говорит, я был бандит. И там таких, ну, все, говорит, практически были такими. Там же был Леонардо, его брат, которому дали 20 лет, представляете? Но он, говорит, ходил, видимо, еще в магазин. Значит, получается, что? Он говорит, я не знаю, какие там, как они это дело состряпали, что мы там тогда понимали. Из-за того, что, ну, понятно, зашли в сельсовет и за этот портрет Сталина, вот ему дали 15 лет.
Святлана помыляется. Ее батьку дали 10 годов, але ніякага портрета Сталина у судовых документах няма. Есть только гэта. В ноябре 1949 года Ловкис Леонид, мясник Генрих, мясник Витольд, Ловкис Казимир и вновь вступивший в банду Петкевич Чеслов совершили вооруженное нападение на здание Отсковского сельсовета и, разгромив последний, забрали с собой государственных денег в сумме 10 536 рублей, которые были разделены между участниками ограбления. Тяжко поверить, что у сельсовете лежали ажно 10 тысяч рублей. Средняя зарплата по СССР у той час была 600 рублей, супоставная с сегодняшней зарплатой у Лукашенковской РБ. И 10 тысяч – это были серьезные гроши. Можно купить автомобиль «Москвич» и еще застанется на шиковную дорогу до Крыма.
Вот все, что, на что, в чем была моя вина, это в том, что я пошел, говорит, с ними в этот сельсовет. Но, говорит, сказать, что мы там что-то разбили, что-то там, ну, понятно, там, говорит, сельсовет этот тогда был, господи, комната одна, это же не то, что сейчас хоромы, да?
Это то, что в деле фигурирует разгром сельсовета.
Какой там разгром? Там, говорит, и комната какая-то была. Что там, документов много было? Нет, говорит, тогда же это все было мало, тесно. Посмотрели, прикинули, что денег тут нет. И не может быть, в принципе, говорит. Ну, может, кто-то и смахнул этот портрет Сталина. Он говорит, я даже этого не видел. То есть никто не глумился там над этим портретом, никто его не топтал, никто там не произносил каких-то речей ненавидящих или еще что-то. Вообще, говорит, все, и вдруг на суде это озвучилось как-то. Ну, вот за этот портрет, за это все, и такой срок. Ужас. Вот такая история. Конечно, слово «банда» — это, не знаю, по тем временам, может быть, а говорит, скорее всего, что просто это было громкое дело, потерли руки, что они тут поймали банду. Ну, может быть, кто-то за это получил там звездочки и продвижение, как всегда, да?
Что такое скинутый портрет Сталина у листопаде 49-го? Для этого варто раскрыть областную газету, где с номера у номер лепшие перы Беларуси славят великого юбиляра. Иосиф Джугашвили, народженный 18 снежня 1878 года, официйной датой своего народжения зарабил чамусти 21 снежня 1879-го. Великому правадыру и генералиссимусу праз месяц 70 годов, а тут у нейким сельсовете скинуты портрет. Диверсия. Слав же ты песня, день радостный свята. Ленинам, Сталинам стяг наш узняты, стяг, на яким зяют сонечный герб, славой овеянный молот и серп, и под променнями, под золотыми имя моей Беларуси родимы. «Мы клянемся», — писали яны, «батьку Сталину мужными быть и пронести со славой стяги про спекельный огонь боротьбы». Словы клятвы шумели вятры, от вечерней до ранней зары полторали их зоры Днепро и смолистые сосны у бары. И коли долетели яны до Кремля, дык ночи синява озарылася понад землей, прогремела салютом Москва. Кто ты, велич безмерная, не зраўняць тебе с зорами? Кто ты, сила могутная, не зраўняць тебе с громами? Это ты, родный Сталин наш, мудрый наш правадыр. Скажешь слово правдивое, велич горы расступятся. Скажешь слово могутное, буйны реки супынятся. Будь тебе слава вечная, мудрый наш проводыр.
Нашей силе молодецкой нету края и конца. Да, как и герой народ советский славить
сама спадарыня Святлана пра абставіны бацькавай мінуўшчыны даведалася толькі зараз.
Конечно, отец всю жизнь молчал. Он много чего не рассказывал, потому что, ну, наверное, боялся, как-то меня щадил, поскольку у меня муж был командиром подводной атомной лодки. И, вы знаете, я помню, как его вызывали в особый отдел, спрашивали, да, где твой отец, мой отец был во время войны, там, ну, перед очередным званием и так далее. Поскольку мы поженились, он еще курсантом был. Ну, в принципе, рос там как-то, звание давали, вот дослужился он до командира подводной лодки. Ну, сами понимаете, что жены всегда знали не меньше, чем мужья. То есть это был гарнизон закрытый в Мурманской области, на Кольском полуострове. В принципе, я не могу сказать, что меня там кто-то как-то... Но мне кажется, что кто-то пытался... Во-первых, отец по национальности поляк. Это еще история совсем другая. Когда он получал паспорт Советского Союза, их же было три брата, один стал белорусом, второй литовцем, а он остался поляком. Он говорит, мне ребра поломали. Меня били так, чтобы я записался белорусом, чтобы паспорт мне дали белорусский. Но я, говорит, не согласился, потому что у меня родители поляки. И он так поляком и остался. Ну, естественно, я, получая паспорт, при такой сумасшедшей любви к отцу, единственная дочь, понимаете, я не могла, мне даже в голову не могло прийти, сказать, там, я не беру. Я тоже полька. И, кстати, вот сейчас тоже вопрос стал, уже внуки, думаю, может быть, эту карту поляка сделать. Кто знает, какая может быть ситуация в стране. Не хочется же, чтобы дети стали пушечным мясом.
Светлана, а где он отбывал свой срок?
Это где-то... Магадан, в тех краях. А брат его остался, там же он сидел, и он остался потом на золотых приисках, был золотоискателем. Брат, вот который Леонард.
Это Леонард, который записался белорусом.
Это Наполеон у нас записался белорусом, Наполеон. Да. Наполеон. А да, его звали Наполеон, представляете? Вот, Наполеон у нас был белорусом, а Леонард был поляком тоже. Вот такая история, конечно. Но я думаю, что, может быть, когда-то это и поднималось где-то. Может быть, ну, не настолько глубоко докопали. В войну-то они не были замечены ни предателями, ни какими-то там старостами или кем-то. Прятались также и партизанам помогали, и все. И вдруг эта банда за портрет Сталина.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами протягиваем подорожничать по послевоенной Молодечинской области. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи, простый день.
слухаць радыё Свабода. Пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Сёння мы сканчаем наша падарожжа па слядах банды Альфонса Струка. І сканчаем мы яго гутаркай, зможа быць апошнім жывым удзельнікам той групы, 92-гадовым Казімірам Лоўкісам, якога ў рэшце рэшт удалося ўгаварыць на тэлефонную размову. Пачаў пан Казімір з таго, што ніякага Альфонса ён ніколі ў вочы не бачыў.
Этот Альфонс, он быў парень такой везде і тут і там. Но я с ним не встречался и не видел. Я вам скажу, что в то время мы были глупые пацаны, подростки. И в то время были босые, были голодные, короче, как беспризорники. Я, например, без матери, без отца, сирота, жил с 2 лет с бабушкой. Но бабушка, родился я при Польше еще в 27-м году. Но бабушка нас не сдала никуда. И так вот она нас и тянула, воспитывала. Жили, сами знаете, война, голые, босые. Ну и как ребенок пацан вот с такими вот уличными ребятами. Пойдем туда, пойдем туда. Ну, никто не отдернул, никто не сказал, что это нельзя, это. Ну, вот так мы с Мацут, вот это трое мисники, 2, и Леонардо Лоукис, и я пошли в этот сельсовет. Мы пошли не с таким намерением там что-то убить кого или поломать, или там. Пошли просто, думали, деньги там есть. Мы зашли туда, постучались в двери. Вот, женщина нам открыла. Там был сельсовет этот в частном доме. В зале был сельсовет, а в кухне тут жила женщина. Она нам открыла, мы зашли, там посмотрели везде, ничего нет. И пошли с этим. Никого там мы не били, не грабили. Вот. И ушли. А там был секретарь этот сельсовета. Но он успел на чердак сбежать. Он на чердаку был. Мы зашли и вышли. Ну, этот секретарь потом раздул, что были бандиты. Там мы не причинили ничего ему. Ну, а это когда уже нас повязали, начали сочинять там.
Стары так упарта спрабуе незнаёмаму чалавеку давесці сваю невінаватасць, што я, сам таго не хочучы, адчуваю сябе ў ролі следчага МГБ.
Нас в групе 9 чалавек было. С Мацута этой 3 девочки были, 2 мясника, Иван Козлов и Лоукис Леонард. Там в деревне Круки школа была. Там была вечеринка. Там собрались все, и нас там вечером и повязали их. А я еще дома был. Мне пришли из дома, забрали. Все это выложили, рассказали, где ходили, где что делали. А я, например, с ними только один раз совет это вот по дурости сходил. И вот сходил на 15 лет. Я в то время не бандит был, никакой, ничего. Просто ни за что влив в это дело. Ну и пострадал. А в то время, знаете, как был, Сталин загребал всех. Рабочую силу после войны-то в руинах все было. Вот. Надо было рабочие руки. Ну и работали. 10 лет отработал ни за что.
Дзяўчаты з гэтай справы, 20-гадовая Лангіна, 22-гадовая Браніслава і 27-гадовая Сафія абвінавачваліся ў тым, што хавалі бандытаў у сваіх дамах, кармілі іх, пілі разам з бандытамі самагон, прымалі ў якасці ўзнагароды нарабаванае дабро і, галоўнае, не данеслі органам савецкай улады. Лангіні і Сафіі далі па 8 гадоў, Браніславе 6.
Они ничего не делали. Чтоб вы понимали, они, может быть, когда эти ребята где-то были в магазине, ходили, ну, взяли там материала какого-то. Тогда там не было пошивов никаких, а лежал материал просто трубками. Вот. И уже им дали на платье. Ну и взяли их, этих девчат несчастных, взяли и продали. Вот. Сказали, что им вот дали на платье. Ну и взяли их по делу. Они просто девчата ни в чем не виноваты. Они их не кормили, не поили и жили врозь каждый себе. Никакой банды там не было.
А может, там любовь была?
Ну, любовь не исключено. Вот именно, что любовь, по-видимому, и была. А раз вы знаете, что когда любовь, то что-то, может, и дали им. А вот за это и пострадали они.
Где ты, зорька моя променистая? За какие ты хмары скатилася? Где ты, радость моя золотистая? На якой ты стяжинце сгубилася? Я шукаю тебе, углядаюся у небесные дали высокие. Без тебя мне дорога неясная, что лежит у просторы далекие.
Когда вас арестовали, вас повезли в поставы?
Поставы.
Вас не били на допросах эти следователи?
Да все было. Там привезли, посадили. Кафельная печка там была у них, такая накаленная. И к этой печке посадили, прижали. И рассказывай. А что рассказывать? Да вот так, чуть не сожгли. И били вот национальность поляк. Какой ты поляк? Какой ты поляк? Бах, трах, били. Но ничего с меня не выбили, все равно, ну, хоть убейте, а все равно поляк и все.
У судовым введенні Казімір фігурує у некалькіх эпизодах. У рабаванні крамы, у разгроме сельсовета и разоренні двух пчалиных семьев у громадянина Пяткевича. И все это, по словах самого Казіміра, неправда.
Я просто не знаю, может быть, мы ж не были, как написано, что там банда какая-то. Просто жили сами, каждый по себе. Вот. Они, может, где-то, эти мацутские, может, где-то с этими еще ходили, где-то что-то делали там. То есть я это не в курсе дела и не знаю. Я говорю, только вот за этот сельсовет попался и все. Показал вроде дорогу туда.
Калі верыць Казіміру Лоўкісу, розныя крымінальныя выпадкі ад крадзяжу ў краме, ад рабавання хутароў да звычайнага хуліганства, як той візіт у сельсавет, былі аб'яднаныя ў адну справу. У справу пра арганізаваную злачынную групу. А гэта і артыкул больш сур'ёзны, і ўзнагароды больш важкія. Ну не хочаш, але ўспомніш зусім нядаўнюю справу ашмянских мытников.
Лили там двое суток по тайге, где-то там лагерь новый открылся. Вот. Ну и там поселили. А там были, в общем, 58-я статья. Ну, а мы по 59-й, как бандиты же вроде. Ну и пилил лес. На природе был. Каждый день 100 кубов леса давал. Вальщиком был, валял. Вот так и жили.
Были еще люди из Беларуси там? Вот такие же молодые, как вы?
Такие были, только по-другому. Много очень сгродно было ребят по 59-й.
Так называемая бандитская статья-то?
Да. 58-я это полицай. Это они все по 58-й. Там прогоняли, а то в месяц тысячонку пригонят в лагерь. в течение месяца их нет. Все помирали. И там так было. На работу идешь, сзади две повозки идут. Когда колонна идет на работу, в лес, сзади идут две повозки, люди падают на ходу, умирают. Их собирают, штабируют на повозку. И там яма была, их там скребовали. Вот.
А от чего люди умирали?
От голода. Мы, когда нас туда прогнали, там у нас бригада собиралась где-то до 40 человек по 59-й. А там все были 58-я. И там были и белорусы, там были бараки такие большие. И там были казаки отдельно, украинцы отдельно, белорусы отдельно. Все нации там были по баракам. Вот. И там и дрались, и что там не было. Было весело жить.
Но я знаю, что война основная шла между ворами.
Так вот, слушай, и то было. Нас когда привезли на пересылку вот в Яю, и там загнали в барак, ну, человек, наверное, 100. Там не сортировали, там разные были. Ночью открывается замок с палками, с дубинами, как начали лупить. Но они, наверное, знали, что там были воры или кто там был. И там начали бить, там ужас был, там покалечили, там каша была. Но я там у стеночки как-то просидел и не зацепили. А уже когда в лагерь приехал, там были воры, суки были, рабочий класс, работяги были. Ну и там управляли эти воры. Не хочется вспоминать.
У 1950 годзе людзей пагналі ў шахты і на лесапавал. А што робіць пад Віцебскам гісторык Алесь Юркоіць? Зрэшты, гэта, напэўна, адзінае адрозненне таго часу ад нашага. Віцебск – гэта не Сібір. Так, ужо няма тых агромністых галодных лагераў, ужо сучыная вайна, дзесяцігадовая бітва паміж двума кланамі злодзеяў, у якой маглі загінуць і нармальныя людзі, засталася толькі ў радках Вікіпедыі. Але суды і метады вядзення справаў засталіся тыя самыя.
Там ужасна было, там просто не было шансаў выжываць, ну, паскольку было молодой, здоровый, не чиферил, не пил, старался держаться, ну и выжил. А там кормежка, какая кормежка? Там водичка, да там крупинка бегает одна за одной, вода. Хлеба 300 грамм, вообще-то 800 давали. Ну, 800, если куплеса спилишь, тогда пайка целая, 800. Если кубометра не сдал леса, значит 300 грамм. Вот так. Не сдал сегодня, не сдал завтра, допустим, 300. Люди слабеют и умирают.
З тых людзей, якія былі аб'яднаныя следчымі ў адну банду, хоць некаторыя з бандытаў нават не ведалі адзін аднаго, ніхто не вярнуўся назад. Леонард, брат Казіміра, застаўся на Калыме, Казімір сам жыве ў Арле, нехта з'ехаў у Польшчу, нехта яшчэ.